«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. После того, как сын египетского президента, 48-летний Гамаль Мубарак, который считался будущим преемником Хосни Мубарака, бежал в Лондон, а за 10 дней до этого президент Туниса Зин Эль Абидин Бен Али был отстранен от власти, тысячи людей вышли на улицы Йеменской столицы, призывая к свержению действующего президента. В антиправительственных акциях, которые прошли по всей стране, приняли участие десятки тысяч граждан. Президент Йемена Али Абдалла Салех находится у власти в Йемене почти 32 года. Помимо Египта, Тунис послужил примером для ряда других стран Магриба и Ближнего Востока. Происходят беспорядки в разных городах Алжира, прошли демонстрации в Иордании, в Ливане политический кризис, связанный с падением правительства Саада Харири и переходом власти в руки союзников Хезболлы, всерьез угрожает гражданской войной. В группе риска полуавторитарная Марокко. Пока из опасной зоны политической нестабильности выпадают две общности – консервативные монархии Аравийского полуострова и диктатуры Ливии и Сирии. Но и их правители настороже. Недаром Каддафи выразил сочувствие свергнутому президенту Туниса. О причинах нестабильности в арабском мире мы сегодня говорим с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, Александром Крыловым, ведущим научным сотрудником ГИМО, Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, и Еленой Супониной, обозревателем газеты «Московские новости». Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Елена Владимировна.
Добрый
вечер. Давайте с вас начнем. В чем вы видите тайной пружины, может быть, событий на Арабском Востоке?
Вы только что упомянули о том, что большинство этих лидеров находятся у власти более 20-30 лет. Они подзадержались у власти и не поняли, что давно пришло время уходить. Кроме того, они не смогли шагнуть в ногу со временем. Обратите внимание на то, что во всех протестных акциях в этих странах были задействованы новые технологии. Twitter, Facebook, молодежь активно использует эти технологии, а правители не до конца осознали важность этих вещей. Правда, в Египте в последние дни все-таки догадались отключить тот же Facebook, и это, кстати, повлияло на то, что накал демонстраций был меньше. Ну и в первую очередь экономические причины, хотя я не рассматривала бы арабские страны в отрыве от того, что происходит во всем мире. Ведь во всем мире растут цены на продукты питания, а в арабских странах это отзывается больнее. И, кроме того, раньше многие арабы могли более легко попасть в страны Европы для того, чтобы найти работу. А сейчас и в Европе ужесточились иммиграционные правила, и там тоже безработица. И все это вместе сказалось на ухудшении жизни населения.
Вопрос Владимиру Исаеву. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Что, по-вашему, послужило толчком к началу вот этих драматических событий?
Ну, видите ли, прежде всего послужило то, что, как уже правильно сказала ваша собеседница Елена, послужило то, что и усталость населения, прежде всего, от тех лиц, от которых они на протяжении 30 лет слышали обещания о повышении их уровня жизни и повышении социальной защищенности, но этого не произошло. Ну, возьмите Йемен. 40% за чертой бедности, живет на $2 в день, несмотря на то, что в Йемене уже достаточно давно найдено нефть. И вот совсем недавно, когда уже начались, в общем-то, столкновения определенные, то президент заявил о том, что он резко повышает зарплату госслужащих аж до уровня $47 в месяц. Ну, можете себе представить, что, так сказать, с таким великим уровнем жизни, каково настроение и чиновничества, ну и, естественно, безработной молодежи. То есть ситуация экономическая во многом подтолкнула и стала раскачивать и социальную лодку. Уверяю вас, что не лучше положение среди бедноты Египта, где, в общем-то, привычная такая ежедневный рацион – это лепешка и помидор в день, ну и, может быть, два раза в год, три раза в год по мусульманским праздникам мяса. То есть ситуация тоже, в общем-то, непростая. И что еще хотелось бы заметить? Ну вот сейчас, слушая последние новости, которые в том числе передавались и по вашей программе, должен заметить следующее, что, понимаете, обращают внимание, что вот стали играть какую-то роль оппозиционные партии. Но это они сейчас пытаются оседлать то, что уже произошло. А произошел-то, в общем-то, социальный взрыв. Возьмите то, что произошло в Тунисе. Это именно социальное недовольство, которое привело к бегству президента. Ну, а дурной, как говорится, пример заразителен. И лодку стали уже раскачивать другие силы. Обратите внимание, что, например, в первые дни того, что происходит в Египте, вы же на улице Филахов не видели. Их же нужно сначала привести, то есть выступает в основном студенчество, выступает мелкое чиновничество, выступает, в общем-то, то, что мы называем мелкий средний бизнес или мелкое среднее предпринимательство, которое тоже задавлено налогами и не в состоянии, в общем, обеспечить более или менее приемлемый уровень жизни. Играет свою роль и демонстрационный эффект, здесь об этом тоже говорилось. Я имею в виду не только, так сказать, распространение, скажем, интернета, потому что далеко не все в арабском мире имеют доступ к этой сети. Но телевидение сейчас вы увидите даже в самом бедном доме. А телевидение показывает, например, как живет та же самая Европа или хотя бы живут некоторые соседние арабские страны. И что создает абсолютно негативный эффект для правительств и прежде всего в лице их президентов этих стран, которые не смогли выполнить свои предвыборные обещания, которые, к тому же, они дают на протяжении больше, чем 20 лет.
Вопрос Александру Крылову. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, носят ли все эти события исключительно стихийный характер или чувствуется какая-то общая рука или организация?
Нет, вы знаете, я думаю, для всех тех, кто занимался и занимается Ближним Востоком профессионально, в общем-то, данные события не стали неожиданностью. Мои коллеги вот уже подтвердили, что давно уже, в принципе, стоял такой вопрос, по крайней мере, для Туниса, для того же самого Египта, для Йемена, где политики находятся у власти, в общем-то, уже либо 20 с лишним лет, либо 30 лет. А самих их, в общем-то, можно охарактеризовать одним словом – это геронтократия. Тем более, если вспомнить славное прошлое того же самого Хосни Мубарака, который был, ну, вице-президентом Садата, а тот, в свою очередь, был вице-президентом Гамаля Абдернасера, то есть тех людей, которые сами непосредственно принимали участие в антимонархических революциях, ну, достигнув уже 80-летнего порога, при них уже президентские республики, я имею в виду при Хосни Мубарака, мало чем стали отличаться от наследственных монархий. При этом нужно добавить, что, конечно, весь вот этот семейный клан как бы обрастал коррумпированными чиновниками. Ну, а, собственно говоря, военная, партийная, политическая элита, это все был как бы один единый коррумпированный механизм, как бы подпорка самого политического лидера. Безусловно, стоял вопрос о том, что будет дальше, ведь у Мубарака не было преемника. И только недавно появились сообщения о том, что как бы он готовит на свое место Гамаля. То есть это опять тупик, опять никаких реформ, опять никакого изменения ситуации. Ну, собственно, я не буду повторяться, аналогичная ситуация была в Тунисе. Собственно говоря, та же самая ситуация, как сказали мои коллеги и в Йемене. Единственное, что удивляет вот в цепочке этих событий, в цепочке вот этих бунтов, то, что как бы они происходят одновременно, происходят в разных арабских странах, вслед за Тунисом и Египтом, которые характеризуются достаточно высоким образовательным уровнем и вовлеченностью в международный бизнес, прежде всего в бизнес туристический. Я вот тоже послушал вашу сводку новостей и обратил внимание, что такие бунты сейчас уже охватили территорию Аравийского полуострова. Была достаточно большая 30-тысячная демонстрация в Иордании. И, как мне представляется, что не исключено, что кампания по свержению режимов хорошо спланирована мощной подпольной сетью исламских фундаменталистов, ну, подобной Аль-Каиде. Не исключено, что за вот этими бунтами стоит дело рук и сети внешней разведывательной агентуры каких-либо других стран. Я думаю, что специалистам следует над этим точно так же подумать, потому что, в принципе, бунты происходили в арабских странах и в том же самом Египте. Довольно часто происходили хлебные бунты. Там действительно ситуация экономическая довольно сложная. Но, тем не менее, хлебный бунт никогда не становился той причиной, чтобы как бы бунт перешагнул в египетские границы и стал распространяться в других странах. А здесь мы видим то, что практически все арабские страны либо уже вступили в состояние вот этого бунта, или вот как вот действительно было замечено и в Ливии, и в том же самом, и семейство Асада в том же самом Дамаске в настоящее время предпринимает все меры для того, чтобы бунт не распространился по территории и их стран.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О причинах нестабильности в арабском мире мы сегодня говорим с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, Александром Крыловым, ведущим научным сотрудником ГИМО, и Еленой Супониной, обозревателем газеты «Московские новости». Елена находится в нашей студии, а Владимир Александр у нас на прямой телефонной связи. Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», автор статьи «Восточное домино» в сегодняшнем номере «Известий», считает ситуацию нетипичной для арабского мира.
Уже появился термин «тунисизация», который отражает начавшийся процесс очень серьезных изменений в арабском мире и, может быть, шире, чем в арабском мире. Всегда, когда происходят какие-то серьезные революционные выступления, историки, аналитики пытаются выявить движущие силы, причины того или иного революционного взрыва. И когда речь идет об арабских странах, то чаще всего под подозрением находятся исламисты, находятся западные страны, добивающиеся демократизации, или армия, которая во многих арабских странах в послевоенные годы меняла режимы. В этот раз мы имеем дело с нетипичной для арабского или вообще исламского мира ситуацией. Скорее всего, в Тунисе мы имеем дело с очень серьезным социальным выступлением. То с первых же дней в толпе очень часто мелькали портреты Че Гевары. Появилась схема, от которой мы в последние годы здорово отвыкли, о том, что вообще-то в революционных выступлениях очень часто решающую роль играют левые силы.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что причины нестабильности в арабском мире мы сегодня обсуждаем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, Александром Крыловым, ведущим научным сотрудником ГИМО, они у нас на прямой телефонной связи, и Еленой Супониной, обозревателем газеты «Московские новости», она находится в нашей студии. Вопрос Елене Супониной. Как вы оцениваете движущие силы этих социальных волнений?
Я в данном случае более согласна с господином Никоновым. То, что происходит в арабском мире, оно нетипично. Мы впервые наблюдаем за социальными бунтами в этом регионе в эпоху информационных технологий. Типично это то, что было раньше. Заговор исламистов или спецслужб, или каких-то еще внешних сил. А то, что сейчас... Да, исламисты вели большую оппозиционную работу, но в случае с Тунисом, например, они тоже были застигнуты врасплох происходящим. Многие из них отсиживались в Лондоне, в Париже и не сразу осознали то, что происходит в их родной стране. Но что действительно тревожит, уходят режимы, лояльные Западу, лояльные Америке, и уходят режимы светские. Кто придет им на смену? Сейчас мы наблюдаем вакуум альтернатив. нет сильных оппозиционных лидеров. Исламисты действительно поднимают голову. И здесь тоже Россия, например, надо внимательно следить за ситуацией, потому что в последние годы, например, нашим властям удалось договориться со всеми этими режимами о том, что они будут контролировать своих радикальных мусульман, и за последние годы почти прекратился, бывший активным в середине 90-х годов, поток радикальных мусульман из этих стран в наш Северокавказский регион. Вот если сейчас там настанет анархия, а, на мой взгляд, на смену этим режимам придет период, когда будет очень сильный вакуум власти, то здесь надо обеспокоиться и России, и многим западным странам, как бы мы ни получили опять радикализацию этих государств, и как бы нам тоже от этого не стало плохо.
Вопрос Владимира Исаева. Как, по-вашему, должно ли встревожить мировое сообщество то, что к власти в этих странах придут непредсказуемые режимы?
Да, естественно, потому что, вы понимаете, я не очень, честно говоря, верю в теорию какого-то общеарабского подпольного заговора, там, сети, которые существуют, но факты свидетельствуют о следующем. Все, так сказать, специалисты в один голос говорили, что если бы последние выборы, прошлые выборы в Арабской Республике Египет прошли бы без подтасовок и без такого страшного давления со стороны властей, то наверняка выиграли бы, скажем, исламские элементы. В основном речь шла о братьях-мусульманах. Ну, если говорить о Йемене, то это просто заповедник Аль-Каиды, где, так сказать, просто йеменской армии приходилось сражаться, вести открытые бои с применением танков, артиллерии против баз, где находились тренировочные лагеря этой организации. Так что этот элемент ни в коем случае сбрасывать со счетов нельзя. Другой вопрос, что кто сумеет оседлать вот это народное, вот эти народные движения, народное возмущение в этих странах, вот это действительно вопрос. Будут ли это левые, которые, так сказать, будут опять провозглашать лозунги, пусть это будет арабский социализм, это мы уже, правда, проходили, и насаровский социализм, и дустуровский социализм в Марокко, и в Египте, то есть и в Тунисе, ну и так далее. Разные формы уже были. И баасистский социализм, чего там только не было. И, так сказать, смогут ли вот эти самые портреты Че Гевары преобразоваться в какие-то более жизнеспособные, что ли, формы. Но дело в том, что, обратите внимание, что, в общем-то, ни среди исламистов, честно говоря, ни среди леваков, если их можно так назвать, в общем, не видно сильных фигур, которые могли бы возглавить то или иное движение в той или иной стране. Пока, во всяком случае, возможно, они появятся. Другой вопрос, что, так сказать, насколько их поддержат и внутренние силы, кто примкнет к ним, это тоже очень немаловажно. И, в конце концов, давайте не будем спрашивать, что бы там ни говорилось о, так сказать, западном влиянии, но, тем не менее, это страны, которые являются и, во-первых, сами нефтедобывающими, и, во-вторых, это подступы к основным кладезям нефти и газа в арабских странах. Я имею в виду страны, находящиеся в районе Аравийского полуострова, а Йемен находится на Аравийском полуострове, или те, кого у нас привычнее называют, скажем, странами Персидского залива. И когда встанет под угрозу какие-то пути снабжения развитой части мира нефтегазовыми ресурсами, я думаю, что эти страны, которые будут поставлены под такую угрозу, тоже не останутся в стороне, и будет включено все, начиная от агентуры, имеющейся бесспорно там, вплоть до каких-то, возможно, и вооруженных вмешательств, чтобы, естественно, чего бы не хотелось, потому что в этом случае внимание сразу переключается на так называемого внешнего врага, и в этом случае, так сказать, нация сплачивается вокруг каких-то своих определенных лидеров. Пока ситуация очень неясна. Я не исключаю такой вариант, более жесткий, когда просто-напросто, но если в Тунисе уже упущена в этом плане ситуация, то в Египте власти пока не стесняются применять достаточно жесткие меры. В Йемене тоже это не тот режим, который так легко будет расставаться со своей правящей ролью.
Вопрос Александру Крылову. Как, по-вашему, возможен ли успех этих социальных движений в отсутствии ярко выраженных политических лидеров?
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. Именно так, если вот его понимать, способны ли нынешние силы на успех. Дело в том, что, в общем-то, те режимы, о которых мы говорим, по крайней мере, те, в которых произошли бунты, это режимы трудно назвать демократическими. Более того, эти режимы очень хорошо в течение десятков лет умели себя защищать. Вы знаете, в свое время я вот, еще будучи студентом, когда-то был в Египте, и учился в университете Айн-Шамс. Мне студенты тогда еще говорили, что создать какое-либо оппозиционное, антиправительственное, тем более подпольное движение практически невозможно, потому что любая ячейка, в ней обязательно найдется представитель мухабарата, то есть соответствующих органов, которые раскроют вот эту ячейку. Поэтому создать политическое движение внутри, которое могло бы в настоящее время не только взять власть, но и уметь управлять этой властью, мне кажется, найти очень и очень сложно. По крайней мере, если мы говорим о Египте. Не случайно, что сейчас уже оживились многие оппозиционеры, которые в свое время были либо высланы из страны, либо сами оттуда уехали. Сейчас вот проскочила информация о том, что бывший директор МАГАТЭ и лауреат Нобелевской премии, в общем, человек известный, Мухаммад Аль-Брадеи, уже, по-моему, сейчас его вот самолет чуть ли не должен сесть в Египте. И завтра, после пятничной молитвы, он как бы готов выступить и попытаться стать лидером тех бунтовщиков, которые выступили против правительства. Действительно, он фигура достаточно влиятельная, но не знаю, насколько он сейчас после длительного отсутствия и, в общем-то, эмиграции в Европе, насколько он чувствует ситуацию в Египте, и будет ли он способен достаточно быстро провести экономические реформы. Как здесь уже отмечалось, действительно, большая часть населения, около 40%, живет на $2. Тем более, вот эти вот выступления, наверное, еще больше ухудшили ситуацию в стране. Международный кризис, безусловно, тоже сказался на ситуации во всех арабских странах. И прежде всего там, тех странах, которые находятся в самом низу по уровню жизни своего населения. Египет, кстати говоря, находится, по-моему, на 111 месте. Это достаточно, чуть ли не одно из последних, не одна из последних позиций в перечне стран по уровню жизни населения.
Спасибо. Напомню, что причины нестабильности в арабском мире мы сегодня обсуждаем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, Александром Крыловым, ведущим научным сотрудником ГИМО, Еленой Супониной, обозревателем газеты «Московские новости». Елена Супонина находится в нашей студии, а Владимир Александров у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Число пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово, обратившихся за медицинской помощью, возросло до 125. Как сообщило в четверг вечером Минздрав соцразвития России, в течение дня за помощью в больницу подмосковного Ногинска обратились еще два человека. В крайне тяжелом состоянии по-прежнему находится один раненый. В результате взрыва, осуществленного смертником в Домодедово 24 января, погибли 35 человек. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит полевой командир Адам Гусейнов. Об этом сообщили представители Национального антитеррористического комитета. По их данным, Гусейнов являлся одним из лидеров дагестанских незаконных вооруженных формирований. Ранее в ходе боя сотрудников правоохранительных органов с группой вооруженных людей были ранены двое спецназовцев. Дмитрий Медведев считает, что оппозиция в России должна научиться исполнять законы. Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV. Отвечая на вопрос об аресте Бориса Немцова после митинга в Москве 31 декабря, президент России, в частности, отметил, что в отношении лидеров маленьких оппозиционных партий вопрос должен решаться в правовой сфере, и ни в одной стране мира не позволено нарушать законы о проведении митингов. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о положении в Белоруссии после декабрьских президентских выборов, в которой содержится резкое осуждение властей страны и призыв к адресным санкциям против белорусских руководителей. До 48, по последним данным, возросло число жертв взрыва в шиитском квартале в северной части Багдада. Десятки людей ранены. Третий день продолжаются массовые акции протеста в Египте. Погибли, по разным данным, 6 или 7 человек.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины нестабильности в арабском мире мы сегодня обсуждаем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, Александром Крыловым, ведущим научным сотрудником ГИМО, Еленой Супониной, обозревателем газеты «Московские новости». Аполлон Давидсон, руководитель Центра африканских исследований Института всеобщей истории, подчеркивает стихийный характер событий в арабском мире.
Такие вещи непредсказуемы, но все-таки какая-то цепная реакция абсолютно ясно есть, вне всякого сомнения. Причем она малообъяснима, то, что произошло. Почему сейчас, почему так, не было никаких там организаторов политических действий и все прочее, как-то стихийно, тем более в этих странах, арабско-мусульманских. В общем, я думаю, что это поставит в тупик абсолютно каждого, кто задумывается над этим. Но тем не менее это есть, что все-таки эти вещи, конечно, непредсказуемые.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из поселка Тугалевский Бор.
Добрый день, Владимир, и ваши гости. Вот как раз я почти в ответ на ту реплику, которую сейчас прозвучал, меня в тупик эти вещи не поставили, у меня есть своя рабочая модель. И вот в рамках своих недоумений я вопрос задам. Увязывает ли кто-нибудь из специалистов, анализирующих спонтанные социальные проявления, типа вот африканских сейчас, с тем, что человек – часть биосферы. Вспоминает об этом кто-нибудь? Ведь если есть мощная причина, которая влияет на изменение климата, и таким усиливающимся из года в год образом, то эта же причина должна не менее сильно влиять на человека непосредственно.
Ну, мы так глубоко не копаем. У нас вопрос к Елене Супониной. Как по-вашему, в каких реформах, прежде всего, нуждаются страны, вот, охваченные социальными волнениями?
Эти страны нуждались в реформах политической власти. К тому же Хосни Мубараку надо было думать не о том, как передать власть родному сыну, а как более достойно провести парламентские выборы и как более спокойно общаться с оппозицией, а не только придавливать ее. Да, в Египте позволяли выпускать пар, там была свобода прессы, ни в одной другой арабской стране не позволялось так критиковать власти в СМИ, как и в Египте, наверное. Но, тем не менее, оппозиция знала свое место, и это место ее перестало устраивать. Да и сам Хосни Мубарак, вот я с ним брала интервью несколько лет назад, и уже тогда мне показалось, что он староват для своей роли. Все-таки ему далеко за 80, да, в этом возрасте можно быть активным, разумным, но трудно быть главой государства. Он подзадержался у власти, и в этом его политическая ошибка. Вот такие реформы, реформы политической власти надо было проводить, но, похоже, сейчас эти режимы запоздали с этим, и плавной смены власти не получится, к сожалению. Но я далеко не уверена, что эти перемены для народов означают перемены к лучшему. Да, сейчас все рады тому, что произошло в Тунисе, я имею в виду население, и я вчера спросила одного из египтян, живущих в Москве, вот что самое основное из того, что произошло в этой стране, он ответил: самое главное — это то, что люди преодолели страх, люди перестали бояться. И это ощущение передалось от тунисцев жителям большинства арабских стран. Они могут смести свое правительство. Но, повторяю, я опасаюсь, что эти страны входят в период очень длительной нестабильности.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, насчет Барака Обамы, насчет его старости или пожилой возраст. Ну, вот примерно известно, это Моисей начал действовать с 80 лет, и Платон, государство, рекомендует, чтобы выбирали на самые главные посты от 55 до 75 лет.
Да, уточню, что имел в виду наш радиослушатель Хосни Мубарака. Тогда вопрос Владимиру Исаеву. Как вот сложились все эти режимы, почему они все дружно приобрели столь авторитарный характер?
Ну, видите ли, это привычное дело, в общем-то, для восточного общества. Вы обратите внимание, что, как чаще всего бывает, когда приходит к власти какой-то клан, то он и держит, как правило, в руках эту власть. Причем даже если вы возьмете, ну, скажем, совсем уж не арабскую страну, а такую страну, как Индия, вам прежде всего приходит в голову, наверное, фамилия Ганди, а не какая-то другая. Значит, то же самое возьмите по Ливану, скажем, если речь идет о друзах, вы не можете обойтись без джумлатов. Ну, и так далее, и так далее. Вот эти вот кланы, они как раз распространяют, опираясь в основном на своих родственников, потом уже на своих друзей и соратников там по той революционной борьбе, в которой они принимали участие, они занимают все более или менее значимые посты. Дальше эта раковая опухоль распространяется. Это то, что называется, в общем-то, коррупционным элементом, который, к сожалению, в общем-то, присутствует вовсю в этих странах. Ну, общеизвестно, что в Египте невозможно было решить, так сказать, без определенного подношения, бакшиша, как это принято говорить, ни одну значимую проблему. То есть в этих странах назрели, помимо политической реформы, с чем я абсолютно согласен с Еленой, но еще и экономические какие-то вещи, социально-экономические предпринимать. Ну, если вы спросите у большинства населения в Египте, а что такое пенсионное обеспечение или медицинское обслуживание, ну, внятного ответа вы не получите. Если в Тунисе это еще каким-то образом присутствовало, то в Египте, я имею в виду среди основной массы, естественно, населения, так же, как и в Йемене, это вещи, нечто из, знаете, такой области ненаучной фантастики. Так вот, если новые власти, коль придут они к власти, извините за тавтологию, тем не менее они должны будут заняться не только политическими реформами, но и экономическими. Обратите внимание, что в Тунисе вот уже почти две недели все это продолжается, и уже появились, вчера, например, прошла там демонстрация, что хватит бузить, давайте, ребята, работу, и давайте, ребята, работать. Потому что, тем не менее, деньги не поступают, а магазины закрываются, подвоза товаров нет, и, в общем-то, люди требуют работы, требуют нормального обеспечения. Никому не хочется терять тот жизненный уровень, который был ими достигнут. Пусть он и невысокий, снижать его, тем не менее, всегда болезненнее, чем повышать. К хорошему быстро привыкаешь. Поэтому ситуация достаточно сложна. С одной стороны, нужно, повторюсь и соглашусь с Еленой, проводить срочно политические реформы в этих странах. Но обратите внимание, там, скажем, несмотря на все попытки провести то, что называлось сельскохозяйственной реформой, это, в общем-то, заглохло и превратилось, ну, просто в насмешку над основной массой крестьян, что в Йемене, что в Египте, а Тунисе я не могу так сказать, там все-таки более было продвинуто в этом плане. Ну, и, естественно, поднимать такие вещи, ставить на нормальный уровень, это и пенсионную реформу, и реформу социального обеспечения населения. Иначе это все выльется просто в банды разнузданных групп на улице, которые будут заниматься грабежом магазинов и богатых домов.
Слово Елене Супониной.
Я позволю себе и в нашем серьезном диалоге все-таки прокомментировать вопрос слушателя, который прозвучал первым, о том, что есть какие-то иррациональные и необычная причина происходящего. Дело в том, что Ближний Восток нельзя объяснять только рационально, что мы пытаемся сейчас делать. Это очень необычный регион, где многое происходит еще иррационально. И вот просто моя небольшая реплика. Я общалась с раввинами в Израиле, с теми, кто увлекается каббалой на очень серьезном уровне. Я общалась с суфиями в Ираке, с мистически настроенными друзами в Ливане. Это те люди, которые, например, объясняют священные книги, исходя из нумерологии и так далее. Все они предсказывали очень большую турбулентность в ближайшие годы в зоне Ближнего Востока. И, к сожалению, эта турбулентность не будет спадать. Эти соображения нельзя сбрасывать со счетов, потому что на Ближнем Востоке живут люди с повышенной религиозной и мистической чувствительностью, и эти люди настроены на худшее.
Вопрос Александру Крылову. А насколько высок уровень коррупции в этих арабских государствах?
Вы знаете, уровень коррупции, безусловно, очень и очень высок. Всегда поражало то, что недавние герои и борцы за национальную независимость быстро превращались в самодовольных и властных коррупционеров. А семья первого лица государства напоминала клан, работающий исключительно на удовлетворение своих собственных интересов. Вы знаете, даже вот сейчас, наверное, и в ваших новостных передачах проскочила информация о том, что супруга теперь уже бывшего тунисского президента прибыла чуть ли не с полутора тысячу тоннами золота в эмиграцию. А, собственно говоря, практически вся семья Бенали занимала ведущие позиции на политических и в политической, экономической и так далее сферах государства. То есть уровень коррупции достаточно высок, и главное преодолеть его крайне сложно, поскольку сам этот уровень коррупции определялся прежде всего тем, что создавались такие условия, которые на 100% гарантировали победу на выборах тем, кто, собственно говоря, эти выборы и организовывал. А любая угроза и критика даже в адрес правительства незамедлительно подавливалась. Поэтому, собственно говоря, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что действительно в этих странах уровень коррупции был очень и очень высок. И мне бы тоже хотелось не оставить без внимания вопрос, который был задан слушателем на предмет возраста Моисея, который начал активно работать 80 лет. Но я хотел бы напомнить, что библейская история развивалась таким образом, что Моисей до конца свою задачу не смог выполнить. И Господь Бог даже не пустил его на землю обетованную. Он был похоронен по преданию за пределами. Возможно, это было связано с тем же его возрастом и с тем, что ему пришлось передать в итоге Иисусу Бен-Нуну задачу, которую тот выполнил уже на земле обетованной.
Баграт Сейронян, заведующий сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института Востоковедения Российской Академии Наук, отмечает специфику египетской ситуации.
События в Египте еще не дошли до такой точки, когда можно уже определять что-то общее. Поэтому пока я склоняюсь к мнению, что все-таки в Египте это что-то свое, хотя влияние событий в Тунисе, конечно, оказывает определенное влияние. Египет более бедная страна, чем Тунис. И, казалось бы, там должно было все это произойти раньше. Но в Египте там есть и свои такие причины. Там все больше зреет недовольство тем, что вот президент уже в течение 30 лет управляет страной. Вот у него есть такое желание, чтобы ему наследовал его сын Гамаль. Но вот там некоторыми довольно видными деятелями было высказано соображение, что Гамаль еще не готов. И поэтому отец, который, может быть, был бы и рад уже уйти, все-таки ему уже 83 года, он 28-го года рождения, заявил, что он, очевидно, будет выдвигать свою кандидатуру на очередной срок. Это, естественно, вызывает недовольство, потому что в стране ждут перемен, особенно вот городская беднота.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Приветствую всех. такие чрезвычайно интересные события происходят в последние десятилетия. Скажите, пожалуйста, все-таки вот возраст, ну, будем говорить, в КПК там раньше 70 никто не попадал, да и власть не поменялась ни в Индии, ни в Китае, а модернизационные проекты реализуются замечательно. Латинская Америка, то же самое, модернизация идет. И вот арабский мир, хорошо, что здесь вот есть Александр Зайцев, который подскажет, может ли он, вот действительно, может, можно ли сказать, что вот эта лавина двинулась в арабском мире именно к началу вот этих необходимых назревших модернизаций в самом обществе, и что это вот привела такая информационная открытость сегодняшнего мира в процессе глобализации, привела к тому, что это становится насущной необходимостью и для арабов тоже.
Мы адресуем этот вопрос Георгию Ильичу Мирскому, главному научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений РАН. Как, по-вашему, приведут ли волнения в арабских странах к социальному сдвигу?
Видите, вы говорите о модернизации. Модернизация – это одно, революция – другое. Модернизацию можно проводить и в условиях достаточно авторитарного режима, например, поэтому сколько угодно. Если мы говорим об антисистемном движении, который ставит своей целью вообще сбросить прежнюю систему, вот как в Тунисе сейчас речь именно об этом идет, то тут, я думаю, надо учесть некоторые факторы, которых не было в Тунисе. Тунис вообще это как бы белая ворона в арабском мире. Это страна, которую сами арабы считали более европейской, чем мусульманской. Это страна, где фактически шариат не играл серьезной роли, где запрещено было многоженство. Страна очень образованная, страна, где весь образованный класс, все грамотные люди хорошо знают французский язык. И это страна, где не было никакого террора, никаких революций, ни восстаний, ни войн. Ничего этого не было. И, кроме того, если вот хорошо сравнить, допустим, с Египтом, есть много общего. Тот же произвол, та же коррупция, та же безработица и рост цен сейчас – это все то же самое. Разница, однако, в том, что вот в Тунисе режим оказался настолько жестким, что он стал хрупким. То есть там не было никакой возможности выпустить пар. Все абсолютно средства массовой информации целиком были в руках правительства. Человек не мог прочесть вообще никакой критики и услышать ни по радио, ни по телевидению. В Египте все-таки этого нет. Там есть антиправительственная пресса, там есть книги, которые очень серьезно критикуют режим. То есть есть возможность выпустить пар, с одной стороны. Но это имеется для режима и негативную сторону. Постепенно закаляются, становятся более матерыми люди, которые привыкают серьезно и самостоятельно мыслить, слыша вот эту критику. Поэтому в Египте очень сложное сейчас положение. До сих пор то, что мы видим, это восстание людей интернета, я бы сказал. Это образованная городская молодежь. Бедняки, вот те люди, которые живут на 2 доллара в день, они до сих пор не участвовали во всем этом. Поэтому пока что полиции удается сдержать натиск. Но вот завтра, пятницу, может быть критический день, потому что братья-мусульмане, единственная организованная по-настоящему сила, загнанная в подполье, и правильно загнанная с точки зрения режима, потому что это и есть главный враг, вот братья-мусульмане как бы растерялись, они вообще не ожидали, что так пойдет дело. Но сейчас они понимают, что надо успеть вскочить на уходящий поезд. И если верить некоторым сведениям, то они на завтра назначили выход из своих людей, то есть тех, кто их поддерживает. Грубо говоря, считается, что процентов до 20 населения их поддерживает. Вот это и есть как раз беднота, которая пока что не выходила. Если она выйдет на улицу, то режиму придется очень туго, очень туго. Что касается других арабских стран, в Алжире положение абсолютно аналогичное тунисскому. Все те же самые факторы. И вроде бы следует ожидать как раз там пожара. Но есть один фактор, который этому препятствует, а именно, это недавняя гражданская война. 20 лет тому назад рухнул социалистический режим, так называемый. Власть взяли военные, объявили свободные выборы, победили исламисты, военные запретили их, отменили выборы. Исламисты начали войну, и не меньше 200 тысяч человек погибло за несколько лет. Вот этот кошмар, он очень свеж в памяти алжирцев. Я думаю, что многие из них, которые в противном случае бы вышли на улицы, они сейчас думают о том, что, конечно, плохо, и пятое, и десятое, но не дай бог вдруг опять вернется все к тому, что было 20 лет назад, опять будет столкновение между армией и исламистами, гражданская война, террор, кошмар, кровопролитие. Лучше все-таки вот такая, какая ни есть, то все-таки стабильность и все-таки вот этот фактор препятствует буквальному воспроизведению тунисского варианта в Алжире. В Ливии я этого не ожидаю совершенно, потому что Муаммар Каддафи – это ливийский Фидель Кастро, это человек, которого любит, которого любит молодежь, это такой мачо, харизматик. И, кроме того, это очень богатая страна, от нефти там всем что-то такое перепадает. В Иордании там очень много общего с Тунисом тоже, опять же, и произвол, и коррупция, и нищета, и все-все-все. Но там есть другой фактор. Там есть монархия. Там есть король, прямой потомок пророка Мухаммеда. А это очень много значит, понимаете? Поэтому ожидать, что люди выйдут на улицы с криками «Абдалла, уходи!», так как они выходили в Тунисе или сейчас в Египте, я бы этого не ожидал. Эта фигура очень почитаемая. Кроме того, очень сильные войска госбезопасности, президентская гвардия наполовину состоит из бедуинов, известных своей свирепостью и беспощадностью. Другая половина – это черкесы, ну, так называемые, то есть потомки выходцев с Кавказа. Общим именем они называются черкесы. Они не постесняются пролить сколько угодно крови. В государствах Персидского залива там много своих проблем, в частности, в Бахрейне, в некоторых других есть проблемы шиитов и суннитов. Шиитское население очень недовольно засилием суннитов. Но это несколько иная проблема. И кроме того, все-таки это очень богатые страны. Там нет никакой нищеты, там нет вот того, что... Там есть авторитаризм, есть произвол. Но вот, понимаете, того, что есть в Тунисе, этого нет. Поэтому я не думаю, что было бы правильно ожидать какую-то цепную реакцию, именно революции. И мы сейчас говорим именно о движениях, направленных на смену власти, на смену системы. А вот что касается модернизации, демократизации, то это да, вполне возможно, что правители арабских стран сейчас увидят, что все-таки сколько веревочки не веси, а конец-то будет. И что пока еще не созрело, может быть, время, пока они усидят на своих креслах и тронах, но до поры до времени, и нужно что-то делать. А что делать? Вот тут получается, что парадоксальным образом вот все эти заскорузлые, заматеревшие в своих креслах, казавшиеся вечными политики, которые десятками лет сидят у власти, они каким-то образом, может быть, начнут признавать, что прав был президент Буш, который вот при подготовке вторжения в Ирак и потом все время говорил о том, что нужна демократизация. Другое дело, что он проводил эту демократизацию, мы знаем, каким образом. Ирак – это один из худших вариантов вообще, где можно проводить демократизацию по своей специфике. Да и вторжение иностранных войск – это, согласитесь, далеко не лучший способ демократизировать страну. Но по идее-то Буш был прав, конечно. Потому что если представить себе в исторической перспективе развития арабского мира, то давно уже, конечно, назрели перемены. Они это понимают несколько иначе, чем он. И в любом случае демократизация вовсе не мыслится, даже если они сейчас начали об этом думать, как имплантация, внедрение западных норм политической жизни. Да там это и не получится в любом случае. С учетом традиций, с учетом ислама и так далее. Но, тем не менее, какие-то шаги в этом направлении, я думаю, они вынуждены будут предпринять. Потому что иначе они понимают, что дело кончится плохо, а именно волна исламизма все захлестнет. Потому что если совершенно уже безвыходная ситуация, тогда у людей что же остается? Свои правительства себя дискредитировали. Западный вариант демократический, который был когда-то несколько десятков лет назад, о нем даже и не помнит, и вспоминать никто не хочет. Социализм, все это ушло, вся социалистическая ориентация. Панарабизм, со смертью Насера все это закончилось. что остается-то? Остается вот тот самый лозунг «Аль-Ислам Гуаль-Халь», то есть «Ислам – это решение», которое выдвигают братья-мусульмане. Плюс вот эта волна исламизации, она же подогревается резким ростом антиамериканизма, палестинской проблемой, проблемой пребывания американских войск в Афганистане, в Ираке, вот все это вместе взятое. Любопытно, что антиамериканизм больше всего рос последние, скажем, там 10 лет именно в тех самых странах, которые являются союзниками Соединенных Штатов, то есть в Египте, в Саудовской Аравии, в Иордании. Вот там больше всего вот этот подъем антиамериканизма.
Спасибо, Георгий Ильич. Вопрос Елене Супониной. Как по-вашему, можно ли ожидать в ближайшие дни расширения социальной базы протестных движений?
Да, даже если в ближайшие дни в какой-то из стран что-то затихнет, это повторится вновь с нарастающей силой, то есть перемены неизбежны, и они могут стать толчком как к модернизации, как и к движению обратно, к традиционалистским обществам, к талибанизации. То есть эти страны сейчас находятся на распутье, и я уверена, что сейчас вот те самые внешние силы, которые, на мой взгляд, не сыграли большого влияния в организации этих социальных протестов, они-то сейчас попытаются активизироваться, и те же американцы, которые всегда играли доминирующую роль в регионе, они, наверное, попытаются как-то не допустить к приходу к власти в этих странах крайне антиамериканских и радикальных режимов. Но нет уверенности, что у американцев в данном случае все получится. И, наконец, о коррупции прозвучал вопрос. Да, уровень коррупции в этих странах высок, но я очень часто общаюсь с арабскими бизнесменами, ведущими бизнес в России и на Украине, и хочу отметить, что они приходят в ужас от того уровня коррупции, который существует, к сожалению, в наших странах. Поэтому есть повод задуматься и для властей нашей страны.
Большое спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, китайская экономическая экспансия, аргументы за и против, первый арест политического лидера в Абхазии и человек в белом костюме или приключения Марка Твена в старости. А в нашей программе мы обсуждали причины нестабильности в арабском мире. И их обсуждали Владимир Исаев, заместитель директора Института высоковедения Российской академии наук, Александр Крылов, ведущий научный сотрудник МГИМО, Георгий Мерский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, Елена Супонина, обозреватель газеты «Московские новости». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда исчез Гарри Каспаров?
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. СНВ-3. Как договор вежливости.
В блогах «Свободы».
Лагерный рассказ Игоря Сутягина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».